«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов считает, что Федеральная антимонопольная служба должна была бы отреагировать на планы пустить 9 мая на улицы некоторых городов, в том числе Москвы, маршрутки с изображением Иосифа Сталина. «Мое личное мнение, эти планы являются в чистом виде провокацией», — заявил Федотов. Глава Московского управления Федеральной антимонопольной службы Владимир Ефимов заверил, что никакого нарушения закона в этих портретах нет, а размещение изображений политических лидеров на транспортных средствах не противоречит закону о рекламе. Маршрутки с изображением Сталина должны были бы быть пущены по некоторым маршрутам Москвы в честь празднования 9 мая по замыслу блогеров-сталинистов, купивших рекламные места на их бортах. Московские власти ранее официально заявляли, что подобных изображений на автобусах Мосгортранса не будет. Правозащитники настаивают, что появление 9 мая на улицах Москвы и других российских городов автобусов и маршруток с изображением Сталина может привести к ненужным конфликтам. При этом последние опросы показали, что дискуссия о необходимости десталинизации не находит положительного отклика среди граждан России. Почти половина граждан считает, что сегодня обсуждать и осуждать ошибки прошлого значит отвлекать страну от реальных проблем. «Сталин и победа» – такова тема нашей сегодняшней беседы с нашими гостями Марком Солониным, историком Второй мировой войны, он на прямой телефонной связи из Самары, и Никитой Петровым, доктором философии, членом правления общества «Мемориал», он на прямой телефонной связи из Москвы. Первый вопрос Никите Петрову. Почему, по-вашему, так живуч миф о значительном вкладе Сталина в организацию победы над Германией?
Ну, знаете, добрый вечер. Мифы, на самом деле, всегда живучи, на то они и мифы. И первым творцом, кстати говоря, этого мифа был сам Сталин, поместив себя на медали, которая была отлита в 1945 году в честь победы. И он очень хорошо понимал, что тем самым он неразрывно связывает свое имя с победой, с тем успехом, который был достигнут в 1945 году. Это, конечно же, была абсолютно штука в дурном вкусе, ну, типичное проявление культа личности, когда руководитель приписывает себе все заслуги, которые имел народ. Ведь люди подставляли головы под пули, значит, сложили голову, проливал кровь народ, а победил Сталин. И вот это на самом деле вещь, которая усиленно агитпропом внедрялась в головы людей в послевоенное время. Но заметим другую важную вещь, что вот когда праздновалось, кстати, десятилетие победы совсем не праздновалось, а 20-летие и 30-летие, то никакой просталинской трескотни на самом деле не было. По одной простой причине. Действовало постановление ЦК КПСС о преодолении культа личности и его последствий 1956 года. То есть вот в каком-то смысле сегодня мы имеем отголоски вот той давней мифотворческой работы, которую начинал еще Сталин. И поместив себя на медаль, отлив себя таким образом в бронзе в истории, он на самом деле поступил в духе типичного, на самом деле, самодержца, восточного деспота. Ведь даже русские цари очень редко помещали себя на медали, которые были связаны с победами.
Вопрос Марку Солонину, историку Второй мировой войны. Как, по-вашему, виновен ли лично Сталин в поражении Красной армии первого этапа войны?
Прежде всего я хочу отметить, что Сталин является организатором Второй мировой войны. И именно этот факт должен стоять, на мой взгляд, в центре любого обсуждения темы «Сталин и война», «Сталин и победа», «Сталин и 9 мая», «Сталин и жертвы войны». Без огромных усилий двух тоталитарных диктаторов, Гитлера и Сталина, Второй мировой войны никогда бы не было. Абсолютно ничего в Европе конца 20-х, начала 30-х годов не создавало предпосылки для такого человека-убийства. Только огромные усилия этих двух диктаторов, которые, как известно, в 1939-1940 году работали буквально, как выразился товарищ Гитлер, когда принимал товарища Молотова в ноябре 1940 года себя в Берлине, стояли спина к спине, были непобедимы. И, соответственно, прилагал и дальше стоять спиной к спине и быть непобедимым. Вот, так по 2 года они стояли спина к спине и очень успешно эту войну развязали. Поэтому, если говорить коротко, таковы рамки нашей передачи, как я понимаю, то участие товарища Сталина в войне – это нечто подобное тому, что пьяный ханыга напился, в пьяном угаре поджег дом, потом проснулся, кинулся его тушить, прибежали соседи. Очень основательно помогли потушить. Ну, в конце концов, потушили. Внимание, вопрос, надо ли этому ханыге выдавать медаль, звание генералиссимуса, премию, цвета, что ему надо выдать за то, что он все-таки потушил при помощи соседей, подчеркиваю, дом, который сам поджег.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. «Сталин и Победа» – такова тема нашей сегодняшней беседы с нашими гостями Марком Солониным, историком Второй мировой войны, он у нас на прямой телефонной связи из Самары, и Никитой Петровым, доктором философии, членом правления общества «Мемориал», он у нас на прямой телефонной связи из Москвы. Писатель Александр Проханов не воспринимает праздник Победы в отрыве от фигуры Сталина.
Фигура Сталина неотделима от Великой Отечественной войны, так же, как неотделим от нее парад Победы, которую принимал Сталин в 1945 году, как неотделим от Победы тот трагический парад 1941 года, который принимал Сталин, как неотделим от Победы эта огромная, гигантская, кровавая жертва, которую принес советский народ на алтарь Победы, не противопоставляя себя своему лидеру, вождю и генералиссимусу. Я думаю, что смысл советского периода, этого огромного, растянутого, очень сложного, многомерного, распадающегося на различные подпериоды, состоит именно в том, что советский народ под водительством Сталина одержал эту гигантскую мистическую победу, изменившую пути человечества на все оставшиеся для человечества века.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что «Сталин и Победа» – такова тема нашей сегодняшней беседы с Марком Солониным, историком Второй мировой войны. Он у нас на прямой телефонной связи из Самары. И Никитой Петровым, доктором философии, членом правления общества «Мемориал». Он на прямой телефонной связи из Москвы. Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господа, я никогда не слышал о такой победе, которую вот я лично видел. Это было в 50-х годах. В это время же, весной, мы ловили рыбу. Кушать-то надо что-то было. А потом кто-то закричал, агенты, говорит, пришли. Это переписывать скотину. Я родился в деревне и жил в то время. И вот мы побежали в деревню, и у одной женщины было двое детей. Муж у нее погиб на фронте.
Ну, тогда я спрошу Никиту Петрова, каково было отношение к семьям военнопленных, фронтовиков, и продолжались ли репрессии, завершились ли они с началом Великой Отечественной войны?
Знаете, когда вот говорят о роли Сталина, собственно говоря, вообще в войне, не только когда говорят о победе, то здесь нужно четко представлять, что диктатуру сталинскую, ее террористический и репрессивный характер на самом деле никто не отменял. Все это было. И было выселение тотальное народов. И были притеснения, которые били через край. И понимаете, и сегодня, вот, когда я слышу, как выступает Проханов, меня поражает вот, мера беспамятства и то, как человек расписывается в своей рабской психологии. Ему кумир нужен. А если проанализировать на самом деле, так кем был Сталин? Кем был этот кровавый тиран? Да, тираны иногда побеждают войну. Но должны ли мы после всего не анализировать все, что происходило при нем? И то, как относился он к пленным, абсолютно бездушно, и лишали даже тех, кто попал в плен, лишали семьи поддержки государственной. Более того, когда они вернулись из плена, кому посчастливилось, кто выжил, они всю жизнь носили печать, на самом деле, политического недоверия. Да, репрессировали не всех. Естественно, репрессировали только часть из этих пленных. Но достаточно вспомнить, как вообще действовали органы военной контрразведки. За всю войну они арестовали около 700 тысяч человек. Из них 70 тысяч расстреляли. То есть каждый десятый был расстрелян. И по каким обвинениям? Вовсе не в том, что они сотрудничали с врагом, а в том, что они потенциально могли это делать. Или неустойчивость проявили. Или вели какие-то антисоветские разговоры, как тогда считалось. То есть любая критика власти со стороны военнослужащего воспринималась уже как преступление. И вот именно эти жестокие меры на самом деле почему-то сегодня не только находят оправдание, но и приветствуются такими людьми, как Проханов. Но это просто на самом деле, с моей точки зрения, не только рабская психология, но и какая-то маниакальная тяга иметь кумира. Что за психология?
Алексей Тепляков, новосибирский историк, автор многочисленных работ по истории НКВД Сибири, разоблачает миф о полководческом гении Сталина.
Сам Сталин был и остался политкомиссаром периода гражданской войны, не доверявшим военспецам, но уверенный в своем полководческом гении. Армия образца июня 41 года через полгода была потеряна. 3,5 миллиона пленных, более миллиона убитых, почти миллион дезертиров. А в общем, из почти 35 миллионов мобилизованных за годы войны погибло около трети. При этом надо учесть, что миллион армейцев прошли через военные трибуналы за воинские преступления. Из них 160 тысяч было расстреляно, а 400 тысяч попали в штрафбаты. Вне сомнения, Сталин был неэффективным менеджером. Его система управления работала на топливе из несчитанной человечины. И прежде всего, благодаря Сталину и его окружению, время войны стало периодом самой страшной демографической катастрофы в новейшей истории России.
Слушаем вопрос москвича Владислава.
Ну, я с детства среди двух кумиров выбирал Сталина, потому что он военный, а ребята, дети любят военных. Мой отец воевал в числе 4 братьев за родину, за Сталина. До последних дней он верил ему. Я в настоящее время согласен с оценкой Путина, не Путина, а Медведева, нашего президента. А вообще раздувать эту проблему Сталина я бы сейчас не стал, потому что немецкий фашизм, он как бы искоренен в Германии. И я бы назначил этот день не победой над фашизмом, а не победа над фашизмом, немецким фашизмом, а вообще день борьбы с фашизмом. Наши фашисты порой нам мешают жить, телефонное право, суды, там, милиция, прочее. И они хотят отвлечь нас от реальных героев, которых нужно судить, а что ворошить мертвых.
Вопрос Марку Солонину. Как, по-вашему, оправдывает ли конечное торжество советской армии те преступления или злоупотребления, или ошибки, которые были совершены Сталином во время войны?
Здесь я могу только ответить довольно грубой шуткой, что 90% умерших от рака ели при жизни огурцы. А вот большей логической, более глубокой и осмысленной логической связи я здесь не вижу. Да, действительно, товарищ Сталин свои ошибки и свои преступления, свою преступную халатность искупил кровью. Вот как было положено в штрафбате, так он и сделал. Проштрафился командир, проспал, пропил. Его штрафбат. Искупал вину кровью. Вот товарищ Сталин искупил вину кровью. Только искупал он ее чужой кровью, а не своей. Поэтому если бы товарищ Сталин, как сейчас он начинает объяснять, что он был даже христианином, если бы он был немножко христианином, то я думаю, что на следующий день после подписания акта о безоговорочной капитуляции Германии он должен был бы уйти в самый глухой таежный скит и там замаливать свои грехи по гроб жизни. Ни о каком искуплении вины не может быть и речи, потому что обязанность государственного деятеля заключается не в том, чтобы изгнать неприятеля, которого допустили до Волги и Терека. Обязанность государственного деятеля – это обеспечить безопасность страны, безопасность граждан. по возможности мирным путем, прежде всего. Ну а если придется воевать, то воевать эффективно. Сталин, безусловно, проявил себя и как поджигатель этой войны, и как крайне неэффективный менеджер в ходе этой войны. Об этом очень много написано. Я могу об этом говорить до бесконечности часами. Менеджмент был ужасный. Хоть пару конкретных цифр. Мы подошли к концу войны. К концу войны, не к 41-му году. Мы подошли к концу войны, имея 47 тысяч боевых самолетов, на которых, естественно, не было ни летчиков в таком количестве, ни командиров, но самое смешное, на них не было бензина. 47 тысяч боевых самолетов могли при имеющемся состоянии бензине слетать три раза в месяц. А для чего надо было производить такую гору самолетов при отсутствии в стране авиационного бензина, непонятно. То очень мизерное количество авиационного бензина, которое в стране было, было только потому, что те самые соседи, о которых я говорил 10 минут назад, то есть наши союзники по ленд-лизу, поставили огромное количество высокооктанового бензина и компонентов для него. Мы подошли к концу войны, имея 35 тысяч танков, из которых на фронте помещалось только 8. А вот зачем надо было тратить колоссальные людские ресурсы, надрывать людей, надрывать экономику, чтобы произвести такую гору оружия, которое невозможно было обеспечить, опять же, ни командным составом, ни экипажами, ни горючим, вообще непонятно зачем, тоже не ясно. Менеджмент не просматривается даже в 45-м году, если не говоря про то, что происходило в 41-42-м. Нет, за такой менеджмент не выдают даже грамоту с барельефом Ленина и Сталина.
Адвокат Юрий Иванов, бывший депутат Государственной Думы от фракции КПРФ, не разделяет правление Сталина на отдельные периоды.
Если подойти с позиции историографии к тому, как она рассматривает личности и события исторические, то раздел, конечно, невозможен. Оторвать от Сталина 41-45 года, Сталина 37 года, на мой взгляд, невозможно. Другое дело, что сегодня в наших конкретных условиях историографически никто к этому не подходит. Есть политические группы, которые преследуют свои интересы. Вообще люди, которые стоят на позициях сталинизма, вот я для себя сделал вывод, что их можно поделить где-то на три части. Часть людей этих, это люди, которые, может быть, рассуждают по зову крови. Допустим, погиб там дедушка в лагерях и так далее. Другая часть, это привилегированные идеологи современные, которым важно бить по социализму и коммунизму, и Сталин, и репрессии 37-го года. Это для них вот выигрышный козырь, с которым они постоянно манипулируют. Но это люди, которые работают за деньги, это люди, которым платят за выполняемую работу. И поэтому веры им, например, у меня никакой нет.
Слушаем вопрос из Саратовской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Если позволите, я сначала хотел бы заметить на кое-что сказанное господином Солониным. Я очень резкий противник Сталина, но вместе с тем сравнивать его с Ханегой, поджегшим свой дом, мне кажется некорректным. Скорее всего, это напрашивается сравнение такое насчет некоего недавнего президента, который сжег свой верховный законодательный орган. А по сути, как ни странно, господин Проханов тоже отчасти прав. Потому что если бы не самосохранительные репрессивные меры Сталина, то к миллиону воинов русской освободительной армии могли бы присоединиться еще миллионы угнетенного славянства, и парад победы в Москве принимал бы не этот рябой гад, а убиенный им генерал Власов, царство ему небесное.
Вопрос Никите Петрову. А можно ли доверять мемуарам маршалов, участников Великой Отечественной войны, которые признают за Сталином некий полководческий талант?
Ну, я бы не стал так уж прямо однозначно говорить по той простой причине, что на то и не мемуары. Сегодня маршалы пишут одно, вчера они писали другое, а позавчера вообще восславляли Сталина и говорили, что без него прямо никуда. Тут ведь, понимаете, какая вещь? Когда мы говорим о маршалах, они на самом деле, даже перекладывая, скажем, какой-то успех на Сталина, спасают ведь тебя от одной непреложной, но ясной истины. Мы воевали до самого конца войны не умением, а числом.
Хотя все всегда будут суворовские слова говорить вот как надо. А мы никогда так не делали как надо. Потому что если мы сравним, например, 41-й год, немцы в наступлении за полгода потеряли пленными, ну, не немцы, а вообще армии Запада, которые двигались по Советскому Союзу, 10 тысяч человек. То есть в Гуфе оказалось 10 тысяч человек. Из них 5 тысяч как раз союзники, венгры и румыны. А наша армия в 45-м году, двигаясь в Берлин, тоже в наступлении, за 4 месяца, с января по апрель 45-го года, потеряла пленные, в плен попали, представьте, в наступление, 60 тысяч человек. Это и неразбериха, это и отсутствие управления войсками. Так что наши маршалы и прославленные полководцы в мемуарах очень часто прикрывают как раз вот свое неумение воевать. И опять же, когда мы говорим о репрессиях, не надо забывать, а если бы не было репрессий до военной поры, сколько людей переметнулось бы на сторону Гитлера? Ведь воевало на стороне Гитлера и перешло на службу в немецкую администрацию огромное количество людей. Людей, которые были обижены до этого, именно репрессиями. Людей, которые испытали на себе все прелести советского социализма. Возьмем Балтийские республики. Если бы не репрессии 40-го, 41-го года, если бы не эта насильственная советизация, оккупация советская. Что? Если бы мы не меняли общественный строй в этих республиках, они что, разве не воевали бы с нами против захватчиков? Мы бы не были тогда захватчиками. И вот в этом смысле, конечно, нельзя отделять Сталина, я согласен, от 37-го года и 45-го года. Во всех случаях мы должны его судить строго и на основе документов, и на основе наших сегодняшних знаний. А Сталин как раз являлся нарушителем законов, им же написанной Конституции, им же принятых деклараций. Поголовная ссылка народов, вопреки конституционному устрою, устоям Советского Союза, это что такое? И сегодня, когда говорили о рисовании портретов, причем такой вариант-то был с маршрутами такси огламуренный, Сталин не сам по себе, а в виде вот медали, отлитой, что называется, в бронзе. И водители маршруток должны были это терпеть. А заметим, среди водителей маршруток есть те потомки выселенных с народов Северного Кавказа. Так что я думаю, что вообще впредь вот это весеннее обострение с портретами, с изображениями Сталина должно все-таки раз и навсегда получить четкую, ясную отповедь. Это невозможно, такое прославление диктатора и палача собственного народа.
Напомню, что «Сталин и победа» – такова тема нашей сегодняшней беседы с нашими гостями Марком Солониным, историком Второй мировой войны, он у нас на прямой телефонной связи из Самары, и Никитой Петровым, доктором философии, членом правления общества «Мемориал», он у нас на прямой телефонной связи из Москвы. А сейчас прервемся на краткие новости.
Свобода. Новости.
21 час 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. В Сирии в столкновениях во время акции протеста в рамках объявленного оппозиции Дня гнева погибли 26 демонстрантов, 16 в городе Дера и 9 в Хомсе. Демонстрации с требованием отставки президента Башара Асада прошли также во всех других центрах активной оппозиции в пригороде Дамаска, в городах Бания, Сель-Камышлы, а также в Латакии, где полиция открыла по манифестантам огонь, и были ранены не менее 5 человек. В Великобритании сотни тысяч людей отмечают свадьбу принца Уильяма и Кэтрин Миддлтон на улице городов. По всей стране жители устраивают традиционные гуляния с флагами и духовыми оркестрами. Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу активиста российской арт-группы «Война» Леонида Николаева. Николаев считает незаконным его арест по делу о хулиганстве, возбужденном после прошлогодней акции в Петербурге под названием «Дворцовый переворот». Продолжается опознание боевиков, убитых в ходе спецоперации на границе Ставрополя и Кабардино-Балкарии. Среди уже опознанных, как сообщается, лидеры экстремистов Аскер Джапуев, Ратмир Шамиев и Казбек Ташуев. В Ливии войска Муаммара Каддафи предприняли попытку танковой атаки позиции повстанцев в стратегическом городе Мисурата. Продолжается ракетно-минометный обстрел города. Об этом передают агентству Франс Пресс, ссылающиеся на очевидцев. В Германии арестованы трое подозреваемых в принадлежности к Аль-Каиде, как заявили федеральный генеральный прокуратур. культуре. Они представляют угрозу обществу. Их дела будут рассмотрены судьями первой инстанции в субботу. В Японии подал в отставку главный советник премьер-министра Наото Кано по ядерной безопасности. По словам профессора Токийского университета Тосиса Косака, правительство игнорировало его советы и порой не соблюдало закон в условиях, когда надо было преодолевать последствия аварии на АЭС Фукусима Даичи, вызванной землетрясением и цунами 11 марта. Вы слушали краткие новости на волнах Радио Свобода.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что «Сталин и победа» – такова тема сегодняшней нашей беседы с нашими гостями Марком Солониным, историком Второй мировой войны, он на прямой телефонной связи из Самары, и Никитой Петровым, доктором философии, членом правления общества «Мемориал», он на прямой телефонной связи из Москвы. Георгий Титов, ветеран Великой Отечественной войны, генерал-лейтенант в отставке, отводит Сталину ведущую роль в победе над фашизмом.
«Третий день ношу орден Сталина на груди, потому что я считаю, что это выдающаяся роль в том, что произошло в период Великой Отечественной Второй мировой войны. Это была не война, это была битва за спасение человечества от фашизма. И в этой битве выдающуюся роль сыграл товарищ Сталин. Что бы о нем ни говорили эти сегодняшние людишки, я их даже людьми не могу назвать, чтобы не сказать какую-нибудь грязную вещь в адрес Сталина. А его невозможно, сколько вот было опросов различных общественного мнения, даже у нас и за границей, и Сталина ставили на первое место, потому что именно он сыграл выдающуюся роль в сражениях, в этой битве, потому что он руководил величайшим государством.
Слушаем вопрос москвички Марины.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
А я вот таких вот генералов не могу назвать не только людьми и людишками, потому что это просто уже не даже человеческого лица не имеет говорить такое о Сталине. А вот Проханов, он вообще должен быть нерукопожатным человеком. Я еще могу простить каких-нибудь бабулек с портретами Сталина, но не только этого писателя, который на всех радиостанциях выступать может, и ему с ними общается как с нормальным человеком. Я вам просто хочу рассказать. Вот у нас семья. У меня бабушка дворянка, а у моего мужа крестьянка. Так вот, моего деда, значит, убили инженера-химика, просто расстреляли как собаку. А у моего мужа крестьянин, отец, пришел с Первой мировой войны. 12 человек детей, одна корова. Написали донос, что он кулак. И просто на околице расстреляли. И вся семья была разбита, разрознена, выброшена по разным углам. Они и воевали. Терпели страшные лишения из-за этого ублюдка Сталина. И вот люди еще имеют рот открывать. Он во время войны уничтожал все население. Народы уничтожал целые. Свой грузинский народ замордовал. Но это, я считаю, надо быть просто, я даже не знаю, каким животным назвать, чтобы Сталина вообще, Сталина считать человеком.
Вопрос Марку Солонину. Почему вот, несмотря на такое отношение рядовых соотечественников вообще к происходящему, к нашей истории, все-таки часть даже репрессированных и пострадавших от сталинских репрессий сохранили в него веру?
Мы переходим к очень печальному вопросу. Ну, может, он менее печален, чем то, о чем мы говорили раньше. Раньше мы говорили о десятках миллионов погибших людей. Сейчас вообще-то вроде бы крови нету большой. Но вопрос, он чрезвычайно печальный. Во-первых, по факту вы совершенно правы. Действительно, это показывают все опросы. И не только ужасные опросы в ЦОМ, а я имею в виду ужасные формулировки, которые они, в частности, предложили по поводу вот недавнего опроса о десталинизации, так называемой. Все вполне вменяемые опросы показывают, что имеет место рост симпатии к сталинскому мифу. И действительно, цифры приближаются к 1/3 или 1/4, там, 1/2 населения. На это есть такой уже вполне сложившийся традиционный либерально-демократический ответ. А либерально-демократический ответ звучит так, что люди, которые восхваляют Сталина, которые ходят с его портретами и говорят, вот Сталина бы сюда, это на самом деле хорошие, добрые люди, которые просто не умеют выражать, ну, в силу низкого образования, там, тяжелой жизни, не умеют выражать свои мысли. А что на самом деле мысли у этих людей хорошие. Они возмущены воровством, коррупцией, проворовавшимся начальством, чудовищным материальным, социальным и прочим расслоением в стране. Они всем этим возмущены, и когда они говорят «Сталина сюда», «хотим Сталина», «какой был при Сталине порядок», они всего лишь имеют в виду, что вот был бы Сталин, и всех этих коррупционеров, всех этих воров, всех этих продажных ментов, которые крышуют наркоторговцев, вот он бы их всех пострелял. А вот есть такой вот либеральный, я бы тоже его назвал словом миф. А, по моим ощущениям, по моему мнению, все гораздо хуже. Все несравнимо хуже. А, потому как, во-первых, непонятно, почему в качестве символа якобы борьбы против коррупции, против богатых, защиту бедных, за равенство, за справедливость. Почему в качестве такого символа у нас выступает товарищ Сталин, а не товарищ Ленин? Вот вы зайдите в любой магазин книжный, в Москве или у меня в Самаре, вы зайдите в любой книжный магазин, сплошные ряды, стеллажи, наполненные книгами про Сталина, о Сталине, за Сталина, против Сталина. Он в центре внимания. А где Ленин? Где Ленин? Найдите вы в огромном московском книжном магазине книжку Ленина, брошюру Ленина, книгу о Ленине. Он вообще исчез. Это после такой накачки, которая была 70 лет, а Владимир Ильич почему-то исчез. А почему Владимир Ильич исчез? Почему Владимир Ильич Ульянов Ленин у нас не выступает в качестве символа борьбы против богатых, защиты бедных? Вообще говоря, у товарища Ленина к этому были все-таки большие предпосылки. Никита Петров меня поправит, если я скажу, но, насколько мне помнится, из 680 тысяч расстрелянных в 1937-1938 году номенклатура была порядка 45 тысяч, то есть меньше 1/10. Более 0,9 расстрелянных на пике террора в 1937-1938 году – это простые работяги, вообще-то. А при Ленине пропорции были все-таки другие. Поэтому ничего не происходит. Ленин никому не интересен. Сталин интересен. Поэтому у меня есть версия. Она чрезвычайно печальная. Она заключается в том, что если утка ходит как утка, крякает как утка и плавает как утка, то это утка. А люди, которым нравится Сталин, ни за какую ни за справедливость. Им действительно это все нравится. Им нравится все то, что связано со словом «Сталин», что объединено понятием «сталинская эпоха». Им нравится жестокость, им нравится рабство, им нравится террор, и им нравится та сладкая мечта, которую давал товарищ Сталин своим рабам. Он обещал рабам, что когда-нибудь они станут рабовладельцами, и периодически, устраивая войны, разрешал тоже кого-нибудь обидеть, унизить, растоптать, убить, изнасиловать и так далее. Вот этот вот, в кавычках говоря, кайф, который Сталин обещал своим рабам, иногда давал своим рабам, вот этот вот кайф, в кавычках еще раз повторяю, абсолютно нечеловеческий, он и притягивает некоторые, к сожалению, достаточно значимые статистические массы наших соотечественников.
Валерия Новодворская, лидер Демократического Союза, удручена живучестью сталинских мифов.
Это, по-видимому, будет нас преследовать вечно, пока не умрет последний, родившийся совком. Но боюсь, что они передадут эту пошлую, расхожую мифологему по наследству. Судя по количеству нашистов, там и остальных и прочих путинюгендовцев, это, может быть, не кончится никогда. Боюсь, что если бы немцы не проиграли, на свое счастье, эту Вторую мировую войну, они бы точно так же не могли отделаться от Гитлера. Простили бы ему все. И Холокост, и газовые камеры, и крематории. Победа – это великое несчастье для тоталитарного государства. Сталин готовил народ к войне ради этой войны. Только такой руководитель, крайне жестокий, но бездарный, мог прохлопать вот то, что произошло 22 июня в 5 часов утра.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Да, здравствуйте, уважаемый Владимир, и ваши гости. Я полностью согласен с уважаемым господином Солониным. Действительно, я не понимаю, как вообще можно заниматься указом, как Юрий Иванов или Проханов, воспевать Сталина. Сталин действительно развязал войну. Десятки миллионов погибли, это сопоставимо с репрессиями в этой страшной мясорубке по его вине. После войны народ, он украл ведь эту кровавую победу у народа. Действительно, люди продолжали жить в репрессиях, в лагерях, в нищих страшных колхозах, в коммуналках. Жуткий уровень жизни, страх постоянной репрессии. Это за что же мучились-то? За то, чтобы опять жить в этом кошмаре? Вот я вообще не понимаю, как можно воспевать эту фигуру. У меня будет два вопроса. Вот первый вопрос сначала задаю господину Петрову из мемориала. Вот нам чиновник из московского правительства говорит, я ничего не вижу плохого в маршрутках. Но мне хотелось бы задать тогда вопрос, а можно ли тогда разместить на этих маршрутках на правах рекламы антисталинские плакаты? Например, в Петербурге антисталинские плакаты «За Родину без Сталина» были запрещены в прошлом году, а другие как раз нет. И, между прочим, я бы хотел знать, можно ли против Путина разместить рекламу, и будет ли такими толерантными мнение господина из московской мэрии. И вопрос второй у меня, конечно, Марку Солонину. Скажите, пожалуйста, вот у нас будет проводиться опять помпезный парад с громыханием железа. Это вот у нас при низших пенсионерах, при армии со страшной дедовщиной разлагающейся. Что за этим вообще стоит? Может быть, какая-то выносится новая военные планы, какие-то угрозы идут кому-то. И последнее. Почему? В прошлом году, после гибели польского президента, Медведев заявил о десталинизации. И когда эта тема была улажена, и в Польше полегли страсти, тут же опять пошло все же то же самое. Все те же самые просталинские настроения власти теперь десталинизацию просто высмеивают на всех телеканалах. Посмотрите, увидите. Вот два вопроса. Если ответите, большое спасибо.
Вопрос Никите Петрову. Допустимо ли, по-вашему, отождествлять фигуру генералиссимуса с символикой Дня Победы?
Ну, конечно, нет. Мы, собственно говоря, все передачи об этом и говорим, что Сталин приватизировал победу, причем сделал это именно в духе восточной деспотии. И потом это все вдалбливали в голову. Ну, вот я сразу скажу насчет московского чиновника, который не видит ничего плохого. Ну, вот сегодня уже газеты пишут, что чиновник прозрел, и ничего подобного на маршрутках не будет. А насчет плакатов «За Родину без Сталина», да, мемориал участвовал в этой акции в прошлом году, потому что это был наш ответ, собственно, мемориал, новые газеты, это был наш ответ, значит, вот тем планам как раз московского же правительства разместить сталинские изображения. Вообще, кстати говоря, я не совсем согласен с Марком, потому что он слегка драматизирует. Люди не любят террор и репрессии. Люди любят миф о них, понимаете? У них уже отпечатался некий миф о сильном и справедливом лидере. А я же прекрасно помню, это все вопрос возрастной и поколенческий. Вот как мы сегодня слушали ветерана, который воспевал Сталина. Возрастной и поколенческий почему? Потому что здесь уже сказывается возраст. Вот он, орден Сталина будет носить. А я помню разговоры моего деда и его поколения. Они восхваляли царя Николая, они восхваляли Керенского. Я помню свои разговоры с отцом, который воевал, и мы каждое 9 мая с ним пока еще в самые глухие советские годы обсуждали. Ну, никакого особенного пиетета перед Сталиным не было. Все прекрасно понимали, какова цена этой победы. А сейчас, понимаете, у нас на самом деле в обществе уже такая возникла своего рода, простите уж такое сравнение, пацанская мораль. Любит сильных и жестоких. Почему не любят Хрущева? Слабак, скинули его. А ведь мы могли бы тоже сказать о Хрущеве, что вот он человека послал в космос. Это Хрущева заслуга, что Гагарин полетел. Почему мы не приписываем все заслуги, которые были тогда, именно одному человеку? Так же нельзя Сталину приписывать заслуги победы в войне. Это все абсурд. И в каком-то смысле мы, к сожалению, до сих пор питаемся этими старыми мифами.
Олег Рожешевский, президент Ассоциации историков Второй мировой войны, призывает к объективному восприятию истории.
Приписывать ничего не нужно. Прежде всего, необходимо объективно оценивать роль того или иного, в данном случае военного деятеля, в истории нашей победы. Вне всякого сомнения, как трагедия войны, ее первые месяцы и отступление лета 42-го года, они, конечно, связаны с именем Сталина, как главнокомандующего, который придерживался наступательной стратегии на протяжении всей войны. И, естественно, отсюда вытекает использование разумной символики, связанной с именем Сталина. Оно, безусловно, оправдано.
Слово Марку Солонину, вот задал радиослушатель вопрос о терпимости нашей власти к идеологии сталинизма.
Так наша власть, на мой взгляд, потому и стала властью не 20 лет, я имею в виду нашу свежую, последнюю, после августа 91-го года власть, она потому 20 лет и удержала власть и собственность, что она собрала урожай с того поля, который засеял Сталин. Терпимость или даже скрытая любовь нашей нынешней власти к Сталину – это так вообще хорошее чувство благодарности человека, который убрал урожай на поле, которое не он сеял. Кто, по-вашему, довел этот народ, наш народ, советский народ, внезапно ставший российским, до такого состояния покорности, такого безразличия, такой атомизированности, неспособности никак объединиться для защиты своих интересов, при которой стало возможно разграбить всю страну, превратить общенародное достояние, общенародную собственность, созданное тяжелейшим каторжным трудом, моряной крови, невероятным трудом, гибелью миллионов людей на этих стройках бесконечно. И вот это все досталось двум десяткам хапу. Если бы не Сталин, если бы не тот страх, который он вбил в кость, в кровь, в плоть советского человека, да никогда бы в жизни не удалось устроить то разграбление страны, которое произошло в начале 90-х годов и продолжается по сей день. Но как же они могут не любить Сталина, когда они полностью сидят на его плечах?
Слушаем вопрос москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хотел бы сказать, что вот о Сталине много говорят, но мне кажется, вопрос уже, в принципе, ясен. Во-первых, Бехтерев обследовал Сталина, сказал, что вам нельзя управлять государством, вы должны немедленно подать в отставку и отойти от руководства по состоянию здоровья. Он по здоровью не подсуден. Вот даже вот его сейчас судить, его оправдают, потому что у него состояние психики такое. Это первый момент. Второе. Сталин, когда началась война, он несколько изменился. И об этом стал и Жуков писал, что он стал вести себя несколько по-другому. Немцы, когда засылали ложную информацию, они тоже в своих записках отмечали, что Сталин стал другой. Если раньше мы могли ему дезу сбрасывать, и он благодаря этой дезе, используя свою, вот опираясь на свою мнительность, казнил массу людей по этой дезе, то сейчас, сколько мы дезы ему не подбрасываем на военачальников, он не реагирует.
Вопрос Никите Петрову. Как, по-вашему, требует ли сталинизм такого же суда истории, каким был Нюрнбергский процесс?
Вне всякого сомнения требует, потому что у нас до сих пор, несмотря на то, что Конституционный суд в 92-м году все-таки вынес суждение о советском режиме, как о режиме, который опирался на насилие и не был ничем ограничен. То есть советские генеральные секретари это были своего рода диктаторы, которые правили с помощью насилия. Тем не менее, нужна четкая, ясная юридическая квалификация вот того, что произошло, своего рода реестр преступлений, с четким обозначением виновных, степень вины Сталина в нарушении, между прочим, советских же законов, которые при нем же существовали, которые он же попирал. И в каком-то смысле это поможет нам, между прочим, на самом деле нормально выстраивать отношения с нашими соседями, потому что вот тут уже прозвучала мысль относительно того, что вот мы освободили, мы всех освободили от фашизма. А какой режим мы им принесли? Почему мы забываем о том, что потом Европа Восточная страдала под пятой коммунизма, что советизация насильственная была сделана с помощью советской армии, что репрессии пришли, и политическая система вышла за пределы Советского Союза и пришла в эти страны. Так что в каком-то смысле мы на самом деле топчемся на месте и сами обрываем все связи, восхваляя Сталина, обрываем все свои международные связи и выглядим абсолютно анахронично. И еще вот тут был вопрос про парады, я хочу сказать два слова. Дело в том, что ведь не было этой традиции устраивать парады на 9 мая каждый год, только на юбилеи. Первый раз в 65-м году, потом в 75-м году, потом в 85-м году. И вот уже в нулевые годы пошло и поехало. Вот этот весь победоцентризм, вот вся вот эта трескотня вокруг победы, она на самом деле служит просто обоснованием тех всех идеологических и имперских притязаний нынешней власти, включая как раз это британское оружие каждый год. Зачем это?
Слушаем вопрос из Ростовской области от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте, Владимир, и здравствуйте, гости ваши, участники передачи. У меня вопрос к Никите Петрову. Ну, а перед этим хочу сказать, что Сталин для меня – это личность, у которого руки по локоть в крови собственного народа. А вопрос заключается в следующем. Не считает ли Никита Петров, что одной из основных причин появления Сталиных, ну и других вождей, не буду называть, в том числе ныне здравствующих, является то, что общество пребывает в состоянии лжи, халуйства, и это уже является нашей практически национальной трагедией? Да не...
Слово Никите Петрову.
Ну, мы уже говорили об этом. На самом деле, вот это вот логика общества. Нужен вожак, нужен кумир. Не могут без кумира, не могут самостоятельно мыслить, не могут критически смотреть и критично на события прошлого. И потом, понимаете, так уж сложилось, вот культ личности Сталина – это на самом деле реальность. И мы сегодня пожинаем плоды как раз вот уже повзрослевшего и постаревшего поколения, которое начинало свой жизненный путь вот именно в годы культа личности. Поэтому как только случился 17-й год, были и многие причины, связанные с тем, что вот стали обожествлять. Стали обожествлять Ленина. Хрущев, конечно же, Ленина поднимал на щит именно в противовес Сталину. Одним словом, вот эта вся трескотня, вот эти все построения кумиров, они, конечно, нас на самом деле низводят до состояния вот какой-то рабской покорной массы, которая готова поклоняться любому ложному кумиру. Это, кстати говоря, еще и слабость христианской веры. Это вот именно когда ложных кумиров принимают за истину.
Вопрос Марку Солонину. Как, по-вашему, сопровождается ли празднование Дня Победы своеобразной идеализацией событий Второй мировой войны? И требует ли суровой правды вообще сама истина, а то, какой ценой она досталась?
Мы, скажем, в данном случае, в том числе с присутствующим сейчас в эфире Никитой Петровым и многими другими историками, пользуемся всякой возможностью, в частности, этими юбилеями, которые идут, как правило, печальные юбилеи идут, начиная с 9-го года, начало войны, начало Великой Отечественной войны, для того, чтобы всякий раз задать власти очень простой вопрос. Ну, давайте, в конце концов, начнем выполнять свои собственные законы. Это я отвечаю на ваш вопрос, не думайте, что я уклоняюсь. Давайте начнем выполнять законы. У нас есть закон, 30-летний срок секретности для документов. Сколько лет прошло после окончания Великой Отечественной войны? Всем понятно. Так вот, уже два срока прошло. Давайте, в конце концов, рассекретим документы. Все документы, по крайней мере, по рубеж конца 45-го года, хотя вообще по-нормальному надо действовать по закону, то есть уже по рубеж 80-го года, пожалуйста, перечеркнуть. И после этого спокойно, без крика, не пытаясь друг друга перекричать, не пытаясь давить, что называется, на эмоции, на слезу, и спокойно разберемся, что же там все-таки на самом деле было. Какой это был менеджер, какой был менеджмент, чего же, собственно говоря, он хотел до того, как Вторая мировая война началась, о чем он с Гитлером договаривался, что они с Гитлером на пару делали. Ну, давайте со всем этим делом спокойно разберемся.
Тогда появится, слово говоря, возвращаясь к тому, о чем совершенно верно говорил Никита Петров, тогда будет и материал для этого самого судебного процесса, который, конечно, должен быть не как Нюрнбергский, а должен быть по-настоящему сделан. Нюрнбергский процесс был сделан под мощнейшим давлением товарища Сталина, и наши союзники, к сожалению, ему поддались. Там был оговорен целый круг тем вопросов, которые нельзя даже затрагивать, в частности, то, что связано с ролью Сталина и Советского Союза в развязывании этой войны в ее начальном периоде и так далее. Поэтому мы и дальше будем, я, по крайней мере, готов, и дальше с настойчивостью заведенного будильника напоминать нашей власти о том, что есть закон о государственной тайне, есть закон об активном деле в Российской Федерации, что законы эти надо выполнять. И вот тогда мы спокойно с документами в руках и разберемся. И никому не будет обидно, и никто не будет считать, что его обманывают, капают ему на мозги, пытаются на него давить, манипулировать и так далее.
Вопрос Никите Петрову. Как, по-вашему, отрезвит ли рассекречивание документов от ярых сталинистов, или их уже ничем не исправить?
Ну, боюсь, что ничем не исправить, потому что ведь на сегодняшний день уже изданы большие тома документов, где, собственно говоря, есть и реестр сталинских преступлений. Впрочем, для суда уже и сейчас есть материал. И мы в свое время к Конституционному суду в 92-м году уже эти материалы поставляли. Политической воли нет, и нет на самом деле понимания населения, что это необходимо сделать, потому что не подведя черту под прошлым, мы каждый раз будем наступать на те же самые грабли. Мы каждый раз будем сталкиваться с ситуацией, когда не государство для нас, не государство во имя нас, а наоборот, мы есть топливо истории, мы есть объект, которым государство руководит. И мы сегодня живем в этой ситуации. И когда мы говорим, где гражданское общество, а оно должно строиться снизу, оно должно строиться с требований, прежде всего, соблюдения законов и, естественно, разбираться с тем, как это делалось в прошлом. То есть нужно четко дать юридическую оценку советскому режиму.
Спасибо. Напомню, что Сталин и победа – такова была тема нашей сегодняшней беседы с нашими гостями Марком Солониным, историком Второй мировой войны. Он был у нас на прямой телефонной связи из Самары. И Никитой Петровым, доктором философии, членом правления общества «Мемориал». Он был у нас на прямой телефонной связи из Москвы. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Антон Трухан, продюсер Наталья Флоринская.
Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.